Искренне рад, дорогая церковь, вместе с вами разделить ту радость, что вы вместе. Брат вышел с баяном прославить Господа, невольно вспомнил, когда же зарождалась наша церковь, то баян нас часто выручал. Мобильный инструмент, собирались по домам, сейчас вот в этот период тоже собирались по домам. Опять в некоторых группах баян выручал, не везде пианино есть. И слава Богу. Да, и можем так вот слушать назидания, пение хора «Хочу домой». Сколько раз повторили за песню, да? Невольно захочешь домой, правда? А дома хорошо. Нас будет сегодня назидать книга Неемии. Книга Неемии – это книга историческая. 13 глав. Кто мало знаком, постарайтесь дома прийти, прочесть за один присест. Очень интересно. Но мы возьмем один стих – 12 глава, 43, оттуда возьмем мысль, которая будет нас назидать. Книга Неемии, 12 глава, стих 43. «И приносили в тот день большие жертвы, и веселились, потому что Бог дал им великую радость. Веселились и жены, и дети, и веселье Иерусалима далеко было слышно». Я не знаю, есть ли еще один подобный стих в Библии. Может быть, мне кто-то сможет его показать, чтобы три раза в одном стихе упоминалось веселье. И это очень интересно. Читая эту книгу, обратив внимание на этот текст, у меня возник вопрос, а кто вообще имеет право веселиться? Радость имеет обычно дело с внутренним человеком. Мы прочитали, Бог дал им радость. Они веселились. А веселье – это выражение радости. И имеет дело обычно с внешним человеком и с окружением. Людям вообще нравится веселье, поэтому создают искусственную радость. Но при этом болит сердце. Веселье, смех, часто глупость ходят рядом. А вот истинная радость и веселье, они врачуют. Врачуют. Для человека должно быть естественно хотеть радости, делиться радостью, дарить радость. Это очень хорошо. Помните, Иисус Христос сказал, пастырь израильский потерял овечку, пошел искать, нашел. Что он делал? Принес домой когда? Соседа позвал. И пригласил радоваться, потому что радоваться в одиночку и веселиться не очень как-то получается. А вот вместе хорошо, потому что, поделившись радостью, радость и веселье становится двойным. Так вот, кто имеет право на радость и веселье? Давайте посмотрим по этой книге. Во-первых, кто веселился? Обратили внимание? В этом стихе очень интересно, так метко и добро сказано. Во-первых, это были мужья и отцы. Это священники, это начальствующие, это простонародье, но которые занимались в свое время работой, трудом, делами, в этот день они радовались. И радовались торжественно. И веселились. Потому что Бог дал им радость, у них было веселье. Но, смотрите, жены их отмечены. Веселились и жены. Это очень хорошо. Это матери, это женщины. Они тоже в свое время были очень заняты. Когда мужья трудились на постройке стены, например, 52 там дня интенсивной работы, другие работы делали. Так вот, теперь и к ним пришло веселье. И дети всех сословий. И что интересно, вы знаете, я считаю это важным отметить, что в веселье участвовали вся семья. Братья и сестры, не очень хорошо, когда муж участвует в веселье, а жена дома стонет или ропщет. Или папа с мамой ушли на веселье, а дети предоставлены сами себе. Это плохо. Хорошо, когда в веселье участвуют и отец, и мать, и дети, и причем одним эпиграфом веселья заняты. Бог дал радость. И это очень хорошо, когда за это заботятся. И когда могут сказать, что нам Бог дал радость, и вот мы веселимся. И отцы, и матери, и дети. Хорошо, если таких семей много. И хорошо, если церковь состоит из таких семей, где и отцы, и матери, и дети вместе радуются. О чем веселились? Ведь веселье и радость должно иметь причину. Друзья дорогие, чтобы приобщиться к радости, нужно знать причину радости. Я уже упомянул, да? Пастух потерял, нашел овечку, радовался. Когда блудный сын пришел домой, отец радовался, там тоже пир устроили. И так очень хорошо. Так вот, просмотрев книгу Иеремии, я нашел вот причину веселья и радости. Там 7. Я постараюсь их перечислить. Во-первых, и параллель проведем на нас с вами. Имеем ли мы право так веселиться, потому что им Бог дал радость на эту веселье и нам дает. Так вот, первая причина их веселья, потому что Божий город был обнесен стеною. Когда Неемия пришел, там было все разрушено, но он организовал народ с Божьим благословением, стену восстановили за 52 дня. Причем сам народ принимал в этом участие. Кто-то усердно, кто-то с дочерями своими, только знатнейшие не хотели преклонить свои шеи, а в общем-то все строили. И стена служила гарантией теперь защиты. Вы знаете, как стена была построена? Такой мощной. 2 хора шли по стене, могли идти и петь. Идти и петь – это не под ноги смотреть, да? Это надо петь, это надо вперед. И это не забор, да, со штахетники. Ну, он от курей только ограждает, защищает. А там стена, гарантия защиты. И вот очень хорошо, когда Дом Божий обнесен стеною для защиты от греха. Вот грех старается в Дом Божий, в семьи, в сердце как-то проникнуть через искушение, через обольщение или еще что-то. И нужна стена, в которую бы он упирался. Слово Божие говорит, что это заповеди Божьи. Заповеди Божьи, Слово Божие, они защита и охрана от того, чтобы грех не мог проникнуть ни в ряды народа Божия, ни в сердце человеческое, ни в семью. И очень хорошо, когда у нас такая защита построена, и мы над ней наблюдаем. Я знал за одну семью, у них отец очень строго наблюдал, чтобы на территорию их дома ничего не попало незаконного, ни ворованного, ни, так сказать, сомнительно приобретенного. Если попадало такое, он сидел, откуда взялось? Уносите. Мой отец тоже так делал. Внимательно наблюдал, чтобы на нашем хозяйстве ничего незаконного не появлялось. И вы знаете, это сохранило меня от воровства. Потом я это в своей семье уважал, тоже такой порядок. Вы знаете, это хорошо. Когда заповедь Господня, ну, в данном случае не кради, как стена охраняет нас, и мы становимся людьми, годными для Бога. И это радость. Второе, о чем причина их веселья. Народ, священники и начальствующие были в единодушии по Слову Божию. Это давалось им нелегко. Кто читал книгу эту Неемии, тот знает, как оно там доставалось. Там и первосвященник был не очень верный, пришлось его поправлять Неемии. Там и народ одни других угнетали, и были жалобы, и ропот был, и это пришлось исправлять. Но Бог благословил, все исправилось. Кому-то нужно было очень смиряться, и они смирились. А некоторым Неемия, знаете, как показал, снял одежду, вот так вытряхнул и говорит, вот если не помиришься с братом, пусть Бог тебя вытряхнет так из народа Божия. Страх приходил, но достигли единодушия. И это причина радости. Друзья дорогие, я думаю, вам это понятно. Когда в церкви, когда в семье есть единодушие, это причина для веселья, для радости. Единодушие по учению Иисуса Христа – это радость в народе Божьем. За единодушие нужно бороться. Наши мысли часто приносят, брат первый нам привел пример, да? Мы можем уничижать кого-то там, а он не так поет или не так разговаривает, или еще что-то. За единодушие нужно бороться, себя где-то останавливать, другому помогать. Вы знаете, брата надо приобретать, а лжебрата изгонять. И тогда будет единодушие. Лжебрату нечего делать среди братьев, а братьев надо поднимать и приобретать. Так у Неемии там и описано. Первосвященника он поправил, а Товию язычника того выгнал, о нем еще скажем. Третья причина. Храм был очищен от язычества. Дело в том, что в отсутствие Неемии первосвященник взял и в храме язычнику устроил комнату, потому что там в родстве с ним сходились. Его звали этого язычника Товия, а он был аммонитянин. Еще при Сауле он, его прадед должен был быть уничтожен, но остался почему-то жив. И теперь он еще и знатным стал, еще и в Дом Божий проник, а фактически он был врагом народа Божия. А носил имя-то благородное, Товия означает «Господь добр», а сам враг. И вот когда пришел Неемия, он выкинул его вещи, освободил храм от этого язычества, и теперь в храме был порядок, там туда приносили в эти комнаты теперь пожертвовано. И вот хочу сказать, хорошо, если все языческое мы удалим из нашей практики богопоклонения. Братья и сестры, Бог ожидает, чтобы мы поклонялись на всяком месте, в духе и в истине, но все языческое должно быть удалено, и тогда будет истинная радость и веселье в народе Божьем. И в этом нас Господь благословит. Четвертое. Были восстановлены все службы священников и левитов. И народ смотрел и радовался. Просто радостно было смотреть на это. Вот народ мог приносить жертвы. Могли приносить жертвы за грех. Могли приносить очищение совершать. День и ночь пелась хвала Богу по чередам. Это установил Неемия, как по уставу Давида. Так вот, хорошо, если мы устроим наше поклонение Богу на всяком месте, как предписывает Господь, чтобы в сердце наше воспевало Господа. И вместе рассуждали о Слове Божьем, и это действительно хорошо и причина для радости и веселья. Еще народ охотно участвовал в приношении десятины. Жертвоприношения, жертвы по усердию. Это они делали очень охотно. И это служило причиной радости. Детки вас учат жертвовать для Господа или нет? Я вам расскажу из нашей семьи. Когда-то мои сыновья были тоже небольшими. И мы решили с женой подарим на Рождество им, кроме подарков и конфет, еще и денег. Каждому по одной бумажке. И вот, когда подарили, интересно было наблюдать. Один нашел среди конфет бумажку, деньги понял. А зачем мне это надо? Деньги? Вы, наверное, ошиблись. Заберите. Да нет, это тебе подарок. А что я с ним буду делать? А, я знаю, я всю положу в кассу. Он знал, что в молитвенном доме есть сокровище, я туда ее всю положу. Другой сын, о, глаза загорелись, сколько жвачек я куплю. Тут совсем другая реакция. И вот эти третий, четвертый, все по-разному. Ну, а потом сели за стол, когда стали рассуждать. Я говорю, ну, а как у вас все-таки? Как учат Писание? Как деньгами распоряжаться? За десятину зашла речь. Вы знаете, интересно. Интересно, у них тоже появилось желание от подаренного Господу отделить. И вы знаете, делали это с радостью. И очень хорошо, когда мы с вами, наше служение тоже делаем с радостью. Материальное ли служение или участие вот так в назидании, делали с радостью. И это причина для веселья в народе Божьем. Шестая причина. Наладили порядок с днем субботним. В израильском народе в то время надо было светить день субботний. В день субботний нельзя было даже костер разжечь. Надо было думать о себе, о Боге, прославлять Бога, слушать Слово Божие, размышлять о нем. Но очень удобно было в день субботний заниматься торговлей. И это занимались. И теперь Неемия смог навести в этом деле порядок. Ему это тоже удалось нелегко. Некоторых он обещал побить. Но удалось, навел порядок. И потом могли они веселиться. Отказались от субботы торговой. Теперь чтили Господа. В наше время хорошо, если мы тоже день воскресный светим для Господа. Вы знаете, как пресвитер скажу из наблюдений. Когда был молодой, еще не был, наверное, служителем, но держали корову, сенокос. А знаете, погода хорошая, завтра может быть дождик, надо бы убрать сено. Ну и мы после собрания собрались убирать сено. Ну, убрали, вернулись домой. Отец мой узнал про это, он мне строго выговорил. Воскресный день. Так не надо делать. Ну, а потом уже я стал служителем, наблюдал такую картину. Воскресный день, хорошее собрание. После собрания сестру одну спрашиваю, как у вас день пройдет? Сейчас муж за мной приедет на машине, он неверующий муж у него, и мы поедем покупать мне шубу на городской рынок. Ну, я так поморщился немножко. Ну, что и скажешь, муж неверующий. Следующее воскресенье встречаемся, или даже в середине недели, расстроена до предела. Я говорю, что вам дело? Да вы знаете, шубу-то я купила у цыган. А когда домой приехала, а шуба вся спина бритвой прорезана вот так. Сумели мерить настоящую шубу, а продали испорченную. Я, конечно, снова поехал на рынок, но от цыган этих след простыл, и теперь получается ни шубы, ни денег, и, в общем, большие расстройства. А вообще, наверное, меня Бог проучил. Нечего в воскресенье шубу покупать. Ну, дорого иногда стоят Божьи уроки. Дорого иногда стоят. Братья и сестры, давайте делать выводы. Веселье для Бога, когда у нас День Божий, прославление идет, да? И еще седьмая причина – они позволили себя очистить от всего чужеземного. Это трудный вопрос. Очищались от чужеземных браков. И там некоторых пришлось за бороды дергать, некоторых за волоса, некоторых проклинали – но в конце концов навели порядок. Я в наше время скажу, принимать обличение тоже нелегко. Не все одинаково ревнуют об очищении. Но очень хорошо, если мы все-таки идем в направлении очищения, освящения. И святость у нас в приоритете. Друзья дорогие, если в нашей семье, в нашей церкви мы заняты вопросом, чтобы от всего чужеземного, чуждого отделяться и быть народом святым, это хорошо. Давайте посмотрим на вопрос, как веселились. Как веселились? Во-первых, устроили шествие хоров. Ну, это грандиозно, правда? Вот если бы ваш хор вдоль главного проспекта бы прошел по городу и с пением. А по другой улице параллельно еще один хор. Это взволновало бы многих, правда? Взволновало бы многих. Вот такое у них было веселье. хор шел с одной стороны стены и с другой. Обошли город с пением. Еще. Пели песни Богу хвалебные и благодарственные. Унылых песен в то время не пели. Во время веселья поют особые песни. Хвалебные, богохвалебные и благодарственные. Люди иногда придумывают веселые песни или хвалебные, ну, себя прославляют. Это плохо. Хорошо, когда поют песни, которые прославляют Бога. Он даятель жизни и радости. Еще кушали празднично. Там в 8 главе про это описано, что ели тучно, пили сладко и должны были веселиться. Как раз и у нас с вами ведь так заведено. И у христиан это добрая традиция – кушать празднично, когда веселье в народе Божьем. И последнее, что ставит печать на радость и на веселье – это давать части или подарки неимущим. Если я запираю дверь, а потом начинаю дома веселиться, то это не настоящее веселье. Настоящее веселье что делает? Зовет соседа. Зовет соседа. По Писанию просмотрите так. И там так и написано. И давали, и давайте части неимущим. И мы прочитали с вами. И веселье далеко было слышно. Братья и сестры, позвольте задать вопрос. Как далеко слышно веселье и радость вашей семьи? Или вы запираетесь, когда празднуете кому-то день рождения и веселитесь? Я думаю, нет. Но как далеко слышно веселье нашего дома? Веселье о Господе. Как далеко? Я слышал такой рассказ, может быть, не очень подробно запомнил, но в одно место переехала одна семья, христианская семья. Вот брат задался вопросом, а как же мне, соседям тут, ближним, рассказать о том счастье, которое мы имеем во Христе? Не знал. Задал себе вопрос, а что я умею? Шашлыки жарить умею. И он так решил. На открытом месте во дворе поставил мангал, собрал свою семью и готовил хороший шашлык. Ну, а когда шашлык хорошо готовят, то запах идет куда? Далеко, тут все знают, да? А когда запах острый, он никого в покое не оставляет. И сосед появился, ну, на своей территории. Где там что-то, откуда запах идет? Все, увидал. Иди к нам, присоединяйся. Другой сосед на запах. И его позвали. А тут потом пение, знакомство, благовестие. И вы знаете, добро. Далеко было слышно. Друзья дорогие, пусть нас Господь благословит иметь законную радость, которую Бог дает, и правильное веселье. И тогда наш Господь будет прославляться. Может быть, в нашем собрании есть тот, кто не имеет ни радости, ни веселья, то Господь вас хочет тоже этим наделить. Человек, который не имеет прощения грехов, не имеет радости. А это главная радость жизни на земле, которую можно приобрести, когда услышать от Бога объявление. Прощаются тебе грехи твои, на ком тяжесть греха или тяжесть осквернения какого-то. Вас Господь зовет к покаянию. Вы можете это Богу сказать. Вас Бог простит. Мы призовем вас, можно пройти. Я хочу обратить внимание, что Господь так добро сделал в наше время, что в наших собраниях, если кто обременен каким-то грехом, обольщением, или просто не знает выхода, не имеет мира, он может вместе с церковью об этом помолиться. И поэтому наше приглашение для таковых действительно: пройдите вперед, попросите у Господа, и Он выведет вас на свободу, на просторы. А теперь мы вместе, склонившись, помолимся Господу и поблагодарим, что народу Божию Он усмотрел радость и веселье. Аминь.